1931 год. В Индии освобожден из тюрьмы Махатма Ганди, из Испании бежал король Альфонсо XIII, в США прошел первый национальный поход безработных на Вашингтон, в Сальвадоре случился очередной военный переворот, в Китае – наводнение, в котором погибло 4 миллиона человек, а в библиотеке Ватикана – пожар, уничтоживший 15 тысяч книг. А что в это время происходило здесь? В далеком, затерянном в сибирской тайге Остяково-Огульске. Чтобы лучше понять проблемы, надежды и страхи наших с вами прадедов, достаточно почитать газеты тех лет. Конечно, в них, впрочем, как и в сегодняшних, предостаточно пафоса, фанфаронства, лицемерия, но вместе с тем там много искренности и неподдельной веры в светлое будущее. Давайте вместе перелистаем подшивку окружной газеты «Ханты-Манчи Шопшой» за 1931 год, почувствуем той дух той эпохи и сравним с духом нынешней. Поехали? Помнится, пару лет назад в России прошла громкая кампания по присвоению аэропортам имен известных людей от Суворова до княгини Ольги, от Высоцкого до Николая II. А вы знаете, что де-юре наш родной Ханты-Мансийский аэропорт вот уже 92 года как тоже является именным? Не верите? Тогда приведу цитату из постановления Оргбюро по организации Остяково-Огульского округа от 4 августа 1931 года.
Отмечаю с глубоким соболезнованием трагическую гибель 8 боевых стражей из стальных рядов РККА, непоколебимо стоящих на посту. Оргбюро постановляет форсировать строительство для северо-посадочных авиаплощадок на территории Остяково-Огульского округа и станции в Самарово, присвоив ей название и имя товарища Триандафилова.
Тут требуется маленькое пояснение. Владимир Кирякович Триандафилов был видным советским теоретиком. В 1914 году призван на фронт, дослужился до чина штабс-капитана. В 18-м вступил в Красную армию. Сражался против белых, окончил военную академию. С 28-го года являлся заместителем начальника штаба РККА. Кстати, в конце 20-х он, как и ряд других советских военачальников, прошел стажировку в военно-учебных заведениях Рейхсвера в Германии. Он погиб 12 июля 1931 года в авиакатастрофе, был кремирован, прах помещен в урне в Кремлевской стене на Красной площади. Резюмируем. Во-первых, аэропорт Ханты-Мансийский является наследником Самаровской авиастанции. Во-вторых, имеется соответствующий официальный документ органа исполнительной власти региона. Значит, де юре наш аэропорт до сих пор должен носить имя Владимира Киряковича Триандафилова. Чем он, собственно, хуже Николая II? Любопытно, кстати, почему стыдливо умалчивается тот факт, что наша окружная библиотека носила имя Крупской. Кроме того, что Надежда Константиновна была женой Ульянова Ленина, она еще являлась одним из создателей советской системы народного образования. Совершенно непонятно, почему библиотека стесняется носить имя доктора педагогических наук, почетного члена Академии наук СССР, члена Президиума Верховного Совета СССР, члена ЦК ВКПБ. Ну, идем дальше. Как известно, официальная идеология царской России зиждилась на трех столпах – Бог, Царь и Отечество. Из фундамента этой пирамиды революционеры выбили сначала царя, ну, а следом пришел черед Бога. В 1937 году прошла перепись населения, в которой включили вопросы о религиозных убеждениях. Согласно результатам, 56% опрошенных отнесли себя к верующим. Среди грамотных людей их число достигало 44%, а среди неграмотных – 84%. Но большевики ни с кем не собирались делиться властью, и потому в 30-е годы в стране пышным цветом расцвели атеизм и богоборчество. Не могла остаться в стороне и местечковая пресса.
На общегородском собрании в Зенково гражданин Змановский Григорий заявил: «Ход расстреляйте, на лов рыбы не выйду 3 дня». Змановский празднует все религиозные праздники, находится под влиянием попа. По примеру Змановского, наступивший религиозный праздник не вышли на лов и некоторые другие граждане. Вместо того, чтобы работать, скрипуновцы идут к попу и кулакам, которые агитируют против рыбозаготовок. Нужно помочь скрипуновцам избавиться от религиозного дурмана. В Репалово процветает работа церковников. Местная религиозная община насчитывает около 200 членов. Обнаглевшие церковники ведут вербовку в общину даже заочно, не спрашивая желания граждан. В августе они записали в члены церковного совета председателя сельсовета Самолова и середняка Сургутского против их желания. Монашенка, работающая в церкви за попа, руководитель этого контрреволюционного очага, не лишена избирательных прав. Церковный староста Сургутсков также не лишен права голоса. Он посещает все собрания и под влиянием кулаков агитирует против мероприятий советской власти. Темна еще деревня, особенно темны реполовцы. Реполовская молодежь, попавшая под влияние кулаков, посещает церковь.
Сибирское крестьянство в своей массе всегда оставалось зажиточным, а потому в 30-е годы главными врагами новой власти были назначены так называемые кулаки, к числу которых причисляли и деревенских лавочников, и трудяг-пахарей. Некоторые из них пытались как-то избежать раскулачивания, то есть насильственного изымания скота, урожая и орудий производства, но чаще всего безуспешно.
За последнее время участились случаи самораскулачивания, разбазаривания кулаками своего имущества, уничтожение скота. Несмотря на эти безобразия, сельсоветы спят, напялив на нос розовые очки благополучия. Тут не куриная слепота сельсоветов, а настоящее попустительство кулаку. Кулак Медведев, проживающий в Зенково, зарезал корову, не спрашивая на то разрешения сельсовета, продал 7 лошадей на частный рынок и разбазарил свое хозяйство. Кроме этого, сельсовет дал попадье разрешение зарезать дойную корову. В деревне Чучели кулаки разбазаривают скот и хозяйство. Кулак Нестор Чучелин за растрату был осужден на 2 года, но срок наказания не отбыл. Теперь гуляет и разбазаривает имущество, а местная власть и в ус не дует. Мы требуем немедленно отдать под суд кулаков.
Согласитесь, все-таки страшно жить в стране, где могут отдать под суд за то, что ты приготовил суп из своей же собственной скотины.
В Березовском районе, благодаря отсутствию всякого контроля сельсовета над выполнением твердых заданий кулаками, последние категорически отказываются ловить рыбу. Кулак Фокин открыто агитирует против рыбозаготовок, а сельсовет мер не принимает. От чучелинских юрт самаровский сельсовет выдвинут ставленник кулачества, бывший доброволец белых Киселев Клавдий. За спиной и крылышком его озверевшее кулачество творит свои темные дела, не отвечая перед пролетарским судом. Рыбартели возглавляются кулачеством и работают, когда им вздумается. Рыбу гноят. Маслозаготовки идут скверно. В деревне Шапша граждане Осенко, Бельский и Лыткины ведут агитацию против вступления в колхоз, против рыбозаготовок, займа и других мероприятий советской власти. Зав. Шапшинским отделением Лыткин держит тесную связь с кулаками.
Конечно, в ряде случаев эти факты были вполне обоснованы и свидетельствовали о реальных проявлениях саботажа со стороны представителей некогда имущего класса, скрытых врагов советской власти. Но многие из сигналов являлись ничем иным, как доносами и сведением счетов из-за зависти, злобы или каких-то давних обид. И очень жаль, что результатом анонимных кляуз становились арест и приговор. Гораздо интереснее читать обычные критические заметки на экономическую и производственную тематику, без затхлого запашка политики. Вот, например.
Весь состав правления Реполовского колхоза пьянствует. Работа стоит. Колхозу грозит развал. В столовой номер 2 при концерной фабрике «Холод» не успевают принести на стол стакан чаю, как он уже замерзает. С потолка на столующихся капает вода. Над котлами в кухне висят грязные тряпки, на стенах грязь, плесень. Меню всегда старое. Продукты и овощи хранятся в помещении столовой. Дровами столовая не обеспечена, поэтому обеды часто бывают холодными.
Мне кажется, над этими строками стоило бы задуматься сегодняшним столующимся в пиццериях, ресторанах и кафе, бурно проявляющим недовольство из-за не того сорта сыра или недостаточно прожаренного стейка.
На строительстве туземного городка вместо хорошо поставленной массовой работы процветает пьянка, картежная игра, драки, доходящие до ножовщины. Прораб Пайвин никаких мер к устранению этого не принимает. На обращение рабочих только машет рукой. Благодаря имеющихся совершенно нежелательных явлений падает дисциплина среди рабочих на строительстве.
Да, уважаемые друзья, первоначально наш славный Ханты-Мансийск именовали даже не Остяково-Огульском, а попросту туземным городком. И основной контингент его первостроителей – это не комсомольцы-добровольцы с пылкими сердцами, а ссыльные, среди которых встречались не только несчастные раскулаченные, но и уголовный элемент. А потому случались на стройке и пьянки, и драки, и карты, селеви. А вы знаете, что тогда, в момент зарождения нашего округа, власти всерьез собирались обязать всех чиновников в течение года изучить язык ханты-манси? По крайней мере, об этом говорилось в одном из постановлений Оргбюро окружкома ВКПБ.
Основная масса туземцев не понимает нашего языка. Это затрудняет работу по поднятию уровня их развития и обязывает нас самих заняться изучением их языка. В ближайшие годы мы должны перевести дело производства наших аппаратов на туземный язык. Поэтому уроки остяцкого языка должны изучаться на местах. Они помогут в трудной работе по перестройке отсталого севера в север социалистический.
Так что сегодняшним чиновникам еще очень повезло, что никто не заставляет их учить не самый легкий хантийский язык со всеми его диалектами. Закончить наш маленький экскурс 31-й год хочется на позитивной ноте, которая прозвучала 7 ноября 31-го года, 92 года назад.
На строительстве Остяково-Огульского национального городка в октябрьские дни состоится открытие первого отстроенного дома туземца. 60 лучших ударников-строителей премируются дефицитными товарами.
Ирония судьбы заключается в том, что на месте самого первого здания окружного центра, дома туземца, на протяжении многих лет являвшегося главным очагом культуры национального округа, сегодня стоит дом архитектора. А возле него каменные, попы, по недоразумению или глупости, названные образчиками современного монументального искусства. Ну вот и все на сегодня. Буду благодарен за обратную связь. Удачи!